От демократии к императорам. «Доколе же ты будешь, Кателина, злоупотреблять нашим терпением?» Цицерон о Кателине. Как мы выяснили, древнегреческая демократия перестала быть эффективной с ростом населения. Еще хуже получилось в Риме. Сами римляне считали, что демократия установилась у них в 510 году до нашей эры. Тогда вся римская территория была не больше той площади, которую контролировал среднегреческий полис. Несколько сотен, затем тысяч граждан сходились на форум, выбирали консулов, цензора, казначея, других должностных лиц. Если было нужно сосредоточить власть в одних руках, выбирали диктатора и на время отменяли свою демократию. Она работала в чистом виде, потому что Рим был маленьким, и пока он таким был, при всем желании не мог завоевать своих соседей. Но, согласно древним римским законам, воинскую обязанность несли все граждане, и это была, в общем, не столько обязанность, сколько привилегия. В древности считалось, что каждый, кто присутствует на народном собрании и подает там голос, автоматически должен становиться в строй во время боевых действий. Отказ от выполнения воинских обязанностей автоматически вел к поражению во всех правах гражданина. Фактически, этот человек становился изгоем. Вот, кстати, поистине пример здравого смысла. Нынешние рассуждения о том, надо ли служить в армии, не надо, кому давать отсрочку, кому не давать, каким категориям студентов, с какого возраста и так далее, все это выглядит нелепо, противоестественно и, я бы даже сказал, как-то не по-мужски. Здесь подход, мне кажется, должен быть простым. Или ты гражданин, или ты житель. Или, может быть, скажем мягче, просто налогоплательщик. Если ты гражданин, то ты получаешь, соответственно, права. Пассивное, активное избирательное право – избирать, быть избранным во все органы руководства государством. Но при этом ты несешь, естественно, обязанности, первые из которых – служба в армии. Хотя бы год, по современным законам. Если ты отказываешься от службы в армии, ты отказываешься от гражданских прав. Живи спокойно, имей вид на жительство, плати налоги, но тогда ты не гражданин. Правда, я не очень верю, что такого рода совершенно здравая система когда-то восторжествует не только в нашем, но и в любом из европейских государств. Ближе всего сейчас к этому, кстати, только Швейцария и Израиль. Все остальные потихоньку загнивают перед лицом надвигающейся цивилизационной катастрофы. Но это так, отступление. Прости, дорогой слушатель, мысли вслух. Итак, добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей гражданами Рима вело к расширению его территории. Подробно описывать дальнейшую историю экспансии Великого Рима нет смысла. Придется писать многотомное сочинение, которое будет посвящено только этому. Но если в двух словах, то, в отличие от городов-государств Греции, Рим сумел распространить свою власть сначала на ближайших соседей, а потом и на тех, кто жил подальше. Те, кто попадал под его власть, постепенно становились гражданами римского государства. Чем больше завоеваний, тем больше богатств стекалось в столицу, тем больше Рим мог дать своим гражданам. Тем выше делались постройки, пышнее празднества, красивее одежды. Но чем больше было завоеваний, тем больше становилось и граждан. И тут наступил конец демократии. Во-первых, стало непонятно, а на каком форуме должны собираться полчища старых и новых римлян. Механизма заочных выборов, территориальных избирательных участков и электронных урн для голосования еще не существовало. Во-вторых, думающие граждане задавались вопросом, как они, совершенно не зная друг друга, могут осмысленно выбирать должностных лиц своего государства. Если бы миллион римских граждан и нашел площадку таких размеров, республика-однодневка мгновенно бы пала жертвой демагогов, личных амбиций и разборок враждующих кланов, либо же просто супердавки. Это была бы крупнейшая ходынка мировой истории». В результате вся власть сосредоточилась в руках примерно тысячи богатых семейств. Фактически, Римская республика превратилась в олигархию. Жаль, нет до сих пор ни одного государства с таким официальным названием. Его предшественником мог бы считаться сам Древний Рим. Вообще, римляне не всегда были демократами. Начнем с того, что основала Рим некая потрясающе непотребная толпа бандитов. Ну, как иначе назвать эту ватагу, которая с первого дня основания великого города только тем и занималась, что промышляла разбоем? Чего стоит только одна бандитская история про так называемое похищение сабинянок. Во время гостеприимного праздника и пира, на который специально зазвали представителей соседнего племени, чтобы мужчин перебить и женщин похитить. И, в общем-то, все великие империи основываются таким образом. Что, собственно, представляли из себя поначалу Соединенные Штаты Америки как неудивительную компанию из парочки шерифов и трех десятков всяких Джесси Джексонов, Буччи Кэссиди и Сандерсов Кидов. Да и на самой заре формирования России или Руси все эти варяги, вещи, Олеги, Святославы с выбритыми черепами и чубами, собиравшиеся по поводу и без отмстить неразумным хазарам, а также всем соседям послабее себя. Они ведь тоже не были образцами высокой нравственности и милосердия. Древний Рим первым стал достоин того, чтобы называться олигархией. По крайней мере, среди тех государств, чью историю мы хорошо знаем. Притом с большим оттенком плутократии. Римляне уже тогда научились активно торговать выборными должностями и местами в Сенате. Часть сенаторов была почтенными главами старинных родов, образованными и патриотически настроенными людьми. Часть же нуворишами, которых не интересовало вообще ничего, кроме дальнейшего обогащения и самодовольной демонстрации своего сенаторства. Сенат боролся за власть с народным собранием, форумом. На форуме же все больше появлялось пролетариев, тех, у кого не было вообще никакой собственности. У многих пролетариев, забросивших землю крестьян, не было и работы. Во-первых, они ничего не знали и не умели. Во-вторых, ничего и не хотели знать, уметь и делать. Но ведь они – благородные граждане Великого Рима, им полагается. Именно эта публика требовала хлеба и зрелищ, то есть бесплатной раздачи продуктов и устроения всяческих увеселений – гонок, колесниц, цирковых представлений, гладиаторских боев. Сенат разлагали плутократы, форум – охлократы. Между плутократией и охлократией велась неравная борьба. Если на законодательную власть еще как-то пыталась влиять толпа, то исполнительная сосредоточивалась в руках богатых родов. Демократия принимала все более жалкий вид. Есть потрясающая фраза Луция Сергия Катилины. Это современник Цицерона, им же разоблаченный, так называемый «заговор Катилины». Римское государство состоит из двух организмов. Один слабый и со слабой головой – это Сенат. Другой сильный, но совсем без головы. Как вы понимаете, сильный, но совсем без головы – это римский народ. Период между 100-м годом до нашей эры и 14-м годом нашей эры сами римляне называли эпохой гражданских войн. 114 лет – вот это масштаб для гражданской войны. Поистине достойно Древнего Рима. Мы же до сих пор не до конца пережили последствия собственной гражданской, продлившейся всего-то 4 года. Правда, по степени ожесточения сторон, по-разному понимавших значение слова «демократия», Древний Рим нам и в подметке не годится. Влиятельные и богатые воевали друг с другом, опираясь на свои финансы и на верные им легионы. Всякий, захвативший власть, считал своим долгом демонстрировать свою приверженность идее Первородной Римской Республики, делать вид, что он лишь защищает ее идеалы от узурпаторов. Но и Марий, и Сулла, и Юлий Цезарь, манипулируя Сенатом и опираясь на квазиреспубликанскую фразеологию, фактически были абсолютными диктаторами. Слово «манипулировать», кстати, происходит, в числе прочего, от латинского «manipulus». Так называлась боевая единица внутри легиона, численностью в разное время от 60 до 240 человек. Искусство манипулировать – это искусство командира легиона постоянно по ходу боя перестраивать свои манипулы, обеспечивая максимальную эффективность каждого солдата и перманентное задействование по ходу сражения свежих резервов. Выражение «перейти Рубикон» стало устойчивым. Это значит решиться на что-либо важное, сделать бесповоротный шаг. Юлий Цезарь перешел Рубикон 10 января 49 года до нашей эры, злейшим образом нарушив древние римские законы и принципы римской демократии. Речушка Рубикон отделяла Цизальпинскую Галлию от тогдашней Италии. Считалось, что всякий военачальник должен на этой речке оставить свою армию и идти далее по родной итальянской земле только как частное лицо. Юлий Цезарь со словами «жребий брошен», ставшими еще одним афоризмом, форсировал Рубикон вместе со своими ветеранами, закаленными в огне Гальской войны. Вошел с ними в Рим и стал диктатором. Впрочем, неплохим. Юлий Цезарь, как правитель умный, прекрасно понимал всю опасность, охватившей охлократичный вечный город эпидемии тунеядства. Среди прочих дел он уменьшил число получавших бесплатный хлеб до всего 150 тысяч человек. 100 тысяч римских граждан лишил положения почетных дармоедов и выселил из вечного города в колонии, чтобы привязать их к земле. Половина этих люмпен-пролетариев вскоре, правда, забросила бесплатно полученную землю и вернулась тунеядствовать в Рим. Август Октавиан, внучатый племянник Юлия Цезаря, окончательно оформил новую политическую систему – принципат. Формально сохранялась республика. Фактически главой государства стал первый гражданин – принципс. Вроде бы как президент, своего рода реликт республиканских времен. Слово «принципс» не носило в римском праве каких-то особых привилегий или властных полномочий, ну, примерно как известное определение «национальный лидер». Правда, Август Октавиан не довольствовался только нравственным авторитетом. Помимо ласкающего слух титула первого гражданина, он был также императором, то есть, по сути, верховным главнокомандующим римской армии, консулом, что-то типа премьер-министра, трибуном. Этой должности трудно подобрать аналог, вроде спикера, избранного самым широким съездом народных депутатов с правом индивидуального вето на все решения парламента и правительства, естественно, сенатором и, наконец, понтификом, как бы патриархом всея Римской Республики. Причем все эти должности гениальный принципс умудрялся занимать одновременно. В этом отношении в части бесконечных титулов он значительно превзошел Леонида Ильича Брежнева. Немаловажно и другое. Помимо всего прочего, Август Цезарь Октавиан был еще официально и самым богатым человеком в Риме. Не только первым гражданином, но и первым олигархом государства. Например, весь Египет считался не государственной, а его личной собственностью. Армия также фактически финансировалась из кармана Августа. Впрочем, я подозреваю, в то время понятия «казна Рима» и «кошелек Октавиана» уже смешались окончательно. Принципат Августа был лучше, чем нахождение у власти всяких артистов-диктаторов, таких как Нерон. Вот пара штрихов к портрету той эпохи. Нерон очень любил мероприятия в поддержку самого себя. Считая себя величайшим артистом и певцом всех времен и народов, он возил с собой на все выступления и концерты до 5000 молодых людей, которых сегодня мы бы назвали клакерами. Они обеспечивали ему бурные овации и восторг толпы. Римские клакеры устраивали целые митинги и красочные шествия в поддержку бенефисов Нерона. Надо сказать, в этом Нерон опередил многих современных политиков, точнее, современных государственных мужей, практикующих в наши дни патриотические митинги в поддержку самих себя, действующей власти. Выглядят эти собрания столь искусственно и нелепо, а самое главное, столь бессмысленно, что невольно возникает масса исторических аналогий. Вообще, видным деятелям партии и правительства хочется иногда даже что-нибудь подсказать из истории. Не весь исторический опыт пока задействован в не слишком бурной, вот это слава богу, общественно-политической жизни современной России. У того же Нерона была еще масса примечательных указов, связанных с его творческо-театральной деятельностью. Например, согласно одному из них, во время выступлений Нерона в театре было запрещено шевелиться. Ну, чтобы не отвлекать великого артиста шуршанием одежд. Само собой, во время выступлений Нерона запрещалось входить и выходить из театра. В источниках упоминаются случаи, когда женщины рожали во время многочасового театрального действа, не смея удалиться из амфитеатра. Так что можно подсказать нашим руководителям, чтобы во время их выступлений на митинге в Кремле, Белом доме, Государственной думе, на встрече с трудящимся под неусыпные камеры федеральных телеканалов, ненужное зачеркнуть, запретили не только отвлекаться, говорить по мобильному телефону, но и входить и выходить из зала, и вообще шевелиться. Почему бы нет? Возвращаясь к истории Древнего Рима, напомню, что долгое время само слово «принципс» служило синонимом императора. Потом в европейских монархиях наследники короля станут называться принцами или принцессами. Так королевские отпрыски стали носить республиканский титул. Впрочем, это была еще та республика. Народное собрание, форум, окончательно утратило всякую роль. А вот число граждан все росло. В 212 году император Каракалла сделал гражданами всех свободных подданных римского государства, плативших налоги и соблюдавших римские законы. Так непосредственная демократия окончательно сделалась бессмыслицей. Где и как миллионы новых римских граждан выбирали бы для себя принципса? Император Диоклетиан правил в 284-305 годах, еще раз реформировал систему управления римского государства. При этом сыне вольноотпущенника, начинавшего службу рядовым легионером, окончательно упразднили остатки демократии, даже ее внешнюю видимость. Форум перестал собираться даже формально. В эпоху домината или поздней античности император стал в полном смысле единовластным властителем. Он опирался на армию и бюрократический аппарат. Император теперь назывался не просто первым гражданином или главнокомандующим. Он назывался владыкой и богом. По латыни «Dominus et Deus». Именно от слова «владыка» «Dominus» и пошло название системы домината. Начиная примерно с тех же времен, первые римские императоры эпохи домината, такие как Аврелий, Аврелиан, начали надевать роскошную одежду восточных правителей – жемчуг, бриллианты, а также первыми надели на голову классическую золотую корону в виде солнца с расходящимися лучами. Доминат существовал до падения Рима в 476 году. И хотя формально на федеральном уровне никакой демократии уже не было, на уровне местном Римская империя по-прежнему сохраняла систему самоуправления, оставшуюся от времен, когда Рим был маленьким полюсом, городом-государством. Гремели гражданские войны. Цезарь переходил Рубикон. Антоний женился на Клеопатре. Октавиан Август устанавливал свой принципат. А в бесчисленных местных избирательных округах римского государства собирались на форумы граждане и выбирали чиновников местного самоуправления – муниципалов. Муниципаты собирали местные налоги, распределяли их, вели строительство, вершили суд. Местное самоуправление позволяло принципсам иметь по сегодняшним меркам очень маленький бюрократический аппарат. Чиновники были попросту не нужны. Всеми местными делами все равно ведали муниципалитеты. Римская империя вошла в историю как сочетание центральной олигархии, а потом и монархии с демократией на местах. Современные же демократы продолжают считать, что демократия очень эффективна при управлении всем государством. Или все-таки монархия – современное отступление. Не так давно священник Михаил Ардов вернул в оборот старую мысль о том, что монархия предпочтительнее республики, именно потому, что на троне просто по теории вероятности может оказаться милосердный, порядочный человек. Православный публицист пишет: «Монархия не избавляет подданных от напастей, она дает надежду. Есть такой известный афоризм, который я, возможно, не полностью разделяю, но который мне очень симпатичен. Я за монархию против республики, потому что при монархии на престоле случайно может оказаться добрый и порядочный человек, а при выборах это абсолютно невозможно. Туда он никогда не долезет». Кто сказал? Ильин? Солоневич? А может, кто-то из британцев, демонстрирующих чисто английское остроумие? Оказалось, Александр Введенский, ленинградский поэт. Введенский щеголял в сталинские годы своим монархизмом и любил повторять, что при наследственной власти у ее кормила случайно может оказаться и порядочный человек. Шуточки на эту тему дорого ему стоили. Поэта посадили. В материалах по делу значилось: «Будучи монархистом по убеждению и являясь членом руководящего ядра антисоветской группы литераторов, сочинял и протаскивал в детскую литературу политически враждебные идеи и установки». Вот такая встреча получилась у монархии с тиранией. Непосредственная демократия в городах. В средние века в Италии, Испании, на юге Франции существовало городское самоуправление. На селе господствовали феодалы. Власть владельцев земли стала и политической властью, а города оставались свободными. В них не было личной зависимости людей и действовал принцип «городской воздух делает человека свободным». Для того, чтобы даже беглый раб или крепостной могли стать вольными людьми, они должны были прожить в городе год и один день. И все. Этого достаточно. Прожил в городе год и один день, иди на главную площадь, где собирается городское народное собрание. Там висит колокол, созывающий граждан. Смело дергай за веревку, зови людей. И народное собрание сделает тебя гражданином города, свободным человеком. Позже такой новый горожанин просто подавал документ чиновникам муниципалитета. Неграмотный? За небольшую плату тебе напишут заявление по установленной форме. Его рассмотрят, и, если ты прав, сделают тебя гражданином, включат в списки горожан. В определенные дни года, обычно под Рождество, новым горожанам торжественно вручался документ об их правах. В них хорошо действовали принципы непосредственной демократии, где все знают всех. Магдебургское городское право. Магдебургское городское право – это свод основных законов, по которым может управляться европейский торгово-промышленный город. Сложился кодекс в Магдебурге в XIII веке из разных источников. Из привилегий, данных городской знати, из постановлений суда шефинов Магдебурга. Шефины – это судебные заседатели, определявшие наказание вместе с судьей, то есть своеобразные предшественники суда присяжных. Важным источником магдебургского права стал сборник законов, составленный в 1221-25 годах шефином Эйке фон Репковым. Это было первое универсальное законодательство, применимое в любом городе и исходящее из его права на самоуправление. Город был сувереном и законодателем, и все пункты документа исходили именно из этого. Магдебургское право применялось во многих городах, уж очень оно было удобным. Идеи демократического самоуправления катились по Европе до Скандинавии и славянских земель. У нас магдебургское право часто называли немецким. Во всех странах горожане имели особые черты характера, малопонятные, порой малоприятные для аграрных классов общества, и для дворян, и для крестьян. Жители городов были индивидуалистами. Горожанин очень четко отделял сам себя от общества и свой интерес от интересов общества, короля или города. Горожанин плохо понимал, почему он должен скрывать свое желание нажиться и почему о его добрых делах никто не должен знать. В его поведении проявлялось то откровенное своекорыстие, то показная широкая благотворительность. Города жили гласно, шумно, открыто, демократически. Сословно-представительная демократия. Демократия – это необходимость мириться с тем, что управляют нами не герои. Карлайль. Королям было труднее. Многие из них были бы и не против каких-то элементов демократии, но как ее реально осуществить? Подданных очень уж много. Во Франции короли проводили расширенные собрания Королевского совета, на которые звали представителей от городов, по одному от каждого города. В провинциях проводились ассамблеи сословий, на них собирались священники, дворяне и горожане. А в начале 1300-х годов произошло нечто новое. Филипп IV Красивый, которого называли еще «железным королем», поссорился с папой римским. Причина ссоры была проста – деньги. Король хотел наложить лапу на церковную десятину. Она собирается в его владениях и с его подданных. С какой стати отдавать деньги в Рим? Они королю и самому пригодятся. Окружение монарха составляли не только дворяне, но и горожане – большие законники, воспитанные на традициях римского права. Так министр Гийом Ногаре утверждал, что все подданные короля, не исключая священников, должны помогать своей стране, в том числе материально. Папа Бонифаций какой-то пришел в ярость. Он издал специальную буллу «Clerix Laicus», категорически запрещавшую духовенству платить подати мирянам, а мирянам требовать таких платежей у духовенства без специального соизволения римской курии. В ответ Филипп Красивый воспретил вывоз из Франции золота и серебра, фактически запретил вывозить церковную десятину. Кроме того, придворные законники во главе с Ногаре посоветовали королю изъять из ведения церкви целые категории уголовных дел и переподчинить себе епископов. Папа рассердился еще сильнее. Он отправил в Париж своего посланника, легата, епископа Бернара Сесети. Происходил епископ из Лангедока, а эта страна была совсем недавно завоевана Францией. Последние восстания в Лангедоке были подавлены совсем недавно. То есть для епископа Бернара Сесети Франция была государством колонизаторов, и он повел себя соответственно. После целого ряда полученных от него прямых оскорблений, король Филипп возбудил против Сосети судебный процесс, обвинив епископа в оскорблении короны, измене и других преступлениях. Кому изменял епископ? Королю Франции, ведь он подданный короля. Но папа сообщил Филиппу, что духовные лица обладают духовным, почти депутатским сегодня, иммунитетом и не подлежат его суду. Что делать? Загвоздочка. Тогда король потребовал от папы лишить Сосети духовного сана. Ха, не тут-то было. Папа Бонифаций, обвинив самого Филиппа в посягательстве на духовную власть, потребовал привлечь его к своему папскому суду. Он отправил королю буллу, в которой подчеркивал всю полноту папской власти и преимущество ее над всякой, без исключений, светской властью. Ситуация возникла патовая. Король суверен, но ведь и папа тоже суверен. Король и правда не имел права судить духовное лицо. В общем, всю эту забытую и путанную историю я излагаю лишь для того, чтобы объяснить следующий шаг короля Франции. Именно тогда Филипп Красивый, по совету своих верных министров, принимает решение, имевшее впоследствии огромное значение. Он собирает так называемые «генеральные штаты». «Генеральные» значит не «главные», а «общие». На тот момент слово «штат» означало не государство, а сословие. Генеральные штаты – это общее собрание всех сословий. Высший, как учит марксистская наука, сословно-представительский орган, существовавший вплоть до Французской революции, когда штаты объявили себя национальным собранием, и таким образом их история закончилась. А в начале XIV века со всех графств и герцогств, из всех городов прибыли ко двору представители – Гийом Нагаре лично выступил перед собравшимися, сообщив новую идею. Оказывается, нация сама по себе тоже суверенна. Нация – новая для тех времен категория. Нагаре имел в виду совокупность подданных одного государства. Нация имеет права суверена, может издавать законы, править сама собой. Нацию и в наше время определяют так же. В международном праве под нацией понимается совокупность граждан государства. Только определение дается более развернутое. Социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность людей, сложившаяся в результате становления государства и выработки надэтнической, культурной и политической традиции, может рассматриваться как форма этнической жизни индустриальной эпохи. Король начал свое выступление с яркого пиар-шага, демонстративно сжег папскую буллу. Затем он задал вопрос, может ли король собирать налоги с представителей нации? «Конечно», — ответила нация. «Но только сначала она должна утвердить эти налоги, а пусть потом король их собирает». Немного поперхнувшись от такой наглости, Филипп попросил нацию решить его конфликт с папой. «Конечно, король имеет право собирать налоги с нацией, а папа нет», — так ответили генеральные штаты. «Конечно, священники подлежат суду короля, а не папы». Генеральные штаты позволили королю завершить его борьбу с папами. Ни Бонифаций, ни его преемники не могли ничего поделать с французским королем, ведь теперь он опирался не только на феодалов, но и на нацию. Вскоре новый папа Климент, номера не помню, не буду утруждать слушателя, пусть нумерацией пап Средневековья озадачатся профессиональные историки. Француз по происхождению перенес свою резиденцию из Рима в Авиньон. Это был город на юге Франции. Папа на время, по сути, покорился королю. Так французский король стал сильнее наместника бога на земле, а помогли ему в этом генеральные штаты и идея суверенитета нации. Генеральные штаты. Обоим изобретениям Ногаре, и нации, и генеральным штатам, суждена была долгая жизнь. Чуть не сказал «долгая и счастливая», но этот штамп, увы, не имеет отношения к реальности. Филипп Красивый, железный король, еще не раз собирал генеральные штаты, чтобы пополнить вечно пустую казну. Они позволяли вводить новые налоги, продавать и отдавать в аренду различные должности, производить насильственные займы у городов. С помощью генеральных штатов король успешно централизовал свою власть. Запретил, например, чеканить монету всем властителям своего государства, кроме самого себя. Он также собрал генеральные штаты, чтобы легитимизировать разгром ордена тамплиеров и, по закону, наложить лапу на его богатство. Этому ордену, к слову, Филипп Красивый денег был должен, как говорится, немеренно. Филиппом была спланирована и организована блестящая по задумке и исполнению акция – одномоментный арест всей верхушки ордена тамплиеров. По всей Франции посланцы короля вручали доверенным людям запечатанные конверты, которые должно было вскрыть строго в одно и то же время, в один и тот же час и действовать в соответствии с королевскими инструкциями. Так вот, этот арест был произведен в довольно любопытную дату – 13 октября 1307 года, в пятницу. В пятницу 13-го. Я полагаю, что день проведения этого мероприятия был выбран Филиппом Красивым не случайно. При такой тяге к мистике Филипп весьма технологично разгромил мощнейшую международную военно-финансовую организацию того времени. Тамплиеры, рыцари Темпла, то есть храма, в прямом переводе орден храмовников. Рыцари храма, как они себя называли, оказались весьма предприимчивыми финансистами, даже неожиданно для европейцев дворян того времени. Каким-то образом они научились делать деньги не хуже, чем воевать с сарацинами. После того, как крестовые походы закончились, тамплиеры, используя четкую структуру, дисциплину, отделение по всем странам Европы, герцогством и королевством, а также кое-какой стартовый капитал, первыми в массовом порядке выпустили так называемые векселя. Это было революционное финансовое нововведение. Исчезла необходимость рисковать, перевозя из города в город под большой охраной крупные суммы наличности. Зная, что такая наличность имеется в каждом из отделений Ордена Тамплиеров, достаточно было выписать именной вексель, скрепить его подписью, при необходимости сургучной печатью и с курьером отправить в Париж, Рим или же Константинополь. Себе рыцари-финансисты брали только процент – расходы на денежный трансфер, как бы мы сказали сейчас. Это был финансовый прорыв. И следующим прорывом такого значения будет только введение безналичных платежей, но это уже 20 век. До этого момента безналичные платежи осуществлялись только в прямой вексельной форме. Тамплиеры также по-крупному скупали недвижимость. Ордену принадлежало, как считается, более 10 тысяч имений по всей Европе. Была недвижимость и поосновательнее. Они просто-напросто выкупили у Англии остров Кипр. Также сужали, естественно, деньги под процент и монархам, и кому угодно. Недоброжелателей из числа должников у них было более чем достаточно. Ну, а самым крупным, повторюсь, был король Франции Филипп IV, который столь кардинально избавился от своего кредитора. В 1307 году канцлер Филипп Ногаре начал против тамплиеров официальный процесс. Его вели, кроме светских властей, еще и папские инквизиторы. Папа Климент V тоже хотел добраться до богатств тамплиеров. Под ужасающими пытками тамплиеры сознались во всех самых немыслимых преступлениях, какие только приходили в голову их палачам. Они оказались злейшими врагами христианства, эти ужасные, слишком богатые тамплиеры. Процесс длился несколько лет. Папа Климент то пробовал защищать несчастных, то порывался отстранить от процесса светских судей и заменить их только инквизиторами, которые подчинялись бы лично папе, но против был не только король Франции, но и генеральные штаты. Король предал тамплиеров светскому суду. Суд объявил рыцарей виновными во всех преступлениях, которые им вменялись, от педерастии до поклонения сатане, и постановил сжечь руководителей ордена. Папа подчинился. В 1312 году орден был объявлен уничтоженным, и Филипп завладел его имуществом. Были ли виновны тамплиеры хоть в чем-то, кроме гордости, переходящей в заносчивость, и рачительности, переходящей в алчность? Крайне маловероятно. По крайней мере, в Испании и в Португалии к ним отнеслись лояльнее, и после упразднения ордена позволили мирно влиться в другие ордена. Есть мрачная легенда о том, как великий магистр ордена тамплиеров Жак Моле, приговоренный к сожжению на костре, проклял Филиппа и его потомство, а также министра Ногаре и папу Климента. «Не минет и года, как вы последуете за мной», — воскликнул Жак Моле, обращаясь к судебной тройке, когда первые языки пламени коснулись его пят. И вскоре железный король скоропостижно скончался. Судя по всему, от инсульта. В течение года при таинственных обстоятельствах ушли из жизни и Ногаре, и сам Папа Римский. Проклятие тамплиера, если верить легенде, действовало эффективно. Считается, что вся династия Филиппа угасла именно от этого проклятия. Но генеральные штаты остались. Они еще много раз созывались по инициативе королевской власти в сложные моменты истории. На них опиралась власть во время бесконечной столетней войны 1337-1453 годов, в период народных восстаний. Порой активных участников заседаний королевская власть брала в свою администрацию. 5 мая 1789 года в условиях острого политического кризиса накануне Великой Французской революции король вспомнил о демократии и созвал Генеральные Штаты. Каждое сословие заседало в Генеральных Штатах отдельно. Но тут депутаты третьего сословия отделились и самопровозгласили себя Национальным собранием, органом, который должен дать Франции новые законы. С этого и началась череда страшных и кровавых событий, о которых во Франции до сих пор говорят с придыханием. Великая революция 1789-94 годов.